Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 6 минут в российской столице. Микрофон Анна Соловьева. Снова здравствуйте. Это второй дневной информационный канал на радиостанции «Говорит Москва», 94.8 FM. СМС-портал +7 925 888 8948. Телеграмма «Говорит Москва-бот». Номер прямого эфира 7373-948. Код города 495. Наша прямая видеотрансляция в телеграм-канале «Радио Говорит Москва» и в социальной сети ВКонтакте, в официальной группе радиостанции «Говорит Говорит Москва». Срочная новость. Роскосмос и НАСА подписали соглашение по перекрестным полетам космонавтов на американских кораблях и астронавтов на российских союзах к МКС. Об этом сообщили в Роскосмосе. Отмечается, что соглашение отвечает интересам России и США и должно способствовать развитию сотрудничества в рамках программы МКС и эффективной реализации проектов по исследованию и освоению космического пространства в мирных целях. Также стало известно, что космонавт Кикина, Анна Кикина, полетит осенью на МКС на американском корабле, Crew Dragon. Это вот что-то новенькое. Также полетит американец Франциско Рубио на Союзе МС-22. То есть Кикина полетит на Crew Dragon, а Рубио на Союзе МС-22. Так, и запуск Crew Dragon в рамках миссии Crew-5 запланирован на осень этого года. Также я напомню, что сегодня Дмитрий Рогозин был освобожден с должности главы Роскосмоса и назначен был Юрий Борисов на эту позицию. Так, что мы будем обсуждать в течение этого часа? Опережающие индикаторы состояния промышленной активности показывают заметный спад в июле. Это у нас вот экономика, еще экономика. В высшей школе экономики назвали признаки будущей глобальной дедоларизации. Средства массовой информации узнали об уходе компании «Хортекс» из России. Это горошек, фасоль, замороженные и так далее. Много всего. Минтруд предложил привязать количество бюджетных мест в вузах потребностям в экономике.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Пишет мне тут Борис: «Анна, в прошлой программе вы ни разу не прочли сообщения зрителей «Непорядок». Знаете, Борис, к сожалению, такого качества были сообщения. Не обижайтесь, пожалуйста, на меня». Так, опережающие индикаторы состояния промышленной активности показывают заметный спад в июле. По данным на 14 число, индекс промышленного оптимизма Института Гайдара опустился до минимума с начала нынешнего кризиса, сообщает об этом газета «Коммерсант». Падение наблюдается по всем индикаторам, которые входят в состав индекса. Хуже всего ситуация обстоит с оценкой текущих продаж. Попытки стабилизации в мае и в июне не стали тенденцией. В июле доля ответов хуже нормы выросла до 46%. Это стало самым низким значением с июля 2020 года. Большинство участников исследования оценивают запасы готовой продукции как выше нормы, что негативно сказывается на выпуске. Если в июне предприятия отказывались от планов по его увеличению, то в июле они начали сокращать производство по причине низкого спроса. Сталилитейные компании вовсе фиксировали отрицательную рентабельность поставок. Так, что тут важное? Эксперты института полагают, что официальные данные Росстата по июлю, которые будут опубликованы 24 августа, сильно разочаруют власти. Опросы показывают резкое падение показателей по производству. Эту тему мы сейчас обсудим с кандидатом экономических наук, доцентом Александром Аршавским. Александр Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Анна.
А что, в принципе, означает вот это вот состояние промышленной активности? Так, у нас музыка заиграла. Пообщаемся чуть позже, я еще раз продолжу. Так. Эксперты института полагают, что официальные данные Росстата по июлю, которые будут опубликованы 24 августа, только вот в конце лета, сильно разочаруют власти. Опросы показывают резкое падение показателей по производству. Таким образом, дно санкционного кризиса не достигнуто, а ситуация стремительно ухудшается. Ранее к такому же выводу пришли эксперты Центра программ макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. По их мнению, пройденные относительно спокойные первые два квартала 2022 года не сняли структурных проблем, и пик кризиса придется на третий и четвертый кварталы текущего года. А у нас на связи кандидат экономических наук, доцент Александр Аршавский. Александр Юрьевич, добрый день еще раз.
Добрый день еще раз.
Да, я надеюсь, что сейчас у нас все будет нормально со связью. А согласны ли вы с оценками Института Гайдара, оценками вот индекса промышленного оптимизма? И оптимизма, судя по всему, не очень много.
Ну, это на самом деле скорее не оценка Института Гайдара, а сколько оценка самих бизнесменов по поводу своего будущего. А Институт Гайдара, в соответствии с его методикой, просто эти данные обобщили, обработали. Угу. И проанализировали.
А, ну, получается, что вот это вот дно еще не пройдено, и оно еще впереди. Я так понимаю, что падает производство в связи с отсутствием спроса.
Ну, здесь нельзя говорить о том, то, что пройден пик, не пройден пик. У нас в мае месяце был приступ оптимизма. Многие компании нарастили свою выручку, ну, соответственно, по сравнению с предыдущими периодами. В июне наступило некоторое торможение. Ну и в середине мая наступило торможение, и в июне уже стала намечаться негативная тенденция. Насколько они длительны, насколько они серьезны, пока судить рано, но звоночек малоприятный.
Угу. А что это, в принципе, означает, вот эта вот тенденция?
Вот смотрите, это по результатам опроса, хотел сказать преподаватель, извините, по оценке предпринимателей. Значит, это они отмечают, если брать, 4 фактора учитываются при расчете этого индекса. Это изменение спроса, фактическое изменение спроса упал. То есть за июнь месяц, по данным опроса, выпуск и продажи упали. Это спрос упал, соответственно, и то есть продажи упали в связи с падением спроса. Стали падать запасы. То есть компании свои запасы сырья, комплектующих, уже использовали, но при этом у них нарастают запасы готовой продукции. То есть готовая продукция складируется и не покупается. Идет затоваривание бизнеса, то есть производимая продукция не поступает в реализацию. Это негативный фактор при снижении запасов сырья, материалов. То есть компании не наращивают производство, потому что достаточно уже наработано, а производить... Алло.
Да-да-да, я слушаю. Вот,
а производить дополнительно нет смысла. Угу. И, соответственно, в связи с этим снижаются планы выпуска. То есть то, что компании планируют на будущее.
А как можно эту ситуацию переломить?
Понимаете, это надо уже детально изучать, в каких конкретно отраслях происходят такие. Это же обобщенная оценка. Угу. Поэтому надо смотреть, в каких отраслях это происходит. Да, ну, скажем, сталь, вот то, что вы уже упоминали, сталелитейная промышленность. Сократился экспорт. То, что производилось на Россию, внутри России, производство наращивать, нет дополнительного спроса. Значит, здесь для таких компаний, которые были ориентированы на экспорт продукции, для них единственная возможность – это иметь каналы сбыта продукции. У сталелитейщиков конкуренция достаточно острая в мире. Найти сейчас рынки, куда можно влезть со своей продукцией, достаточно трудно, если не демпинговать с ценами. А конкуренты на этом рынке, в том числе и дружественные нам страны, как они отнесутся к подобной демпинговой конкуренции, демпинговой политике, это сказать трудно.
А внутри России можно использовать? Например, самолеты мы начнем сейчас свои производить.
Мы не сейчас же их начнем производить, это во-первых. Да, дай бог, чтобы мы начали наращивать производство самолетов года через два, через три. И для этого надо сначала производственные мощности нарастить. Правильно?
Угу.
Дополнительные заводы, цеха построить, дополнительные заводы, дополнительное оборудование поставить. Это же, понимаете, когда вот весь этот период кричали об импортозамещении, конечно, какие-то виды продукции, услуг можно заместить за счет имеющихся внутренних ресурсов. Те же самые точки питания, ушли, пришли новые, наши российские, место для них очистилось. Там, в сельском хозяйстве что-то мы можем моментально заместить, то есть там, где не требуется инвестиционной составляющей. Но что значит заместить выпуск самолетов? Это же процесс ни одного дня. Что такое заместить выпуск автомобилей? Ведь каждое производство заточено под выпуск конкретных моделей. Нельзя на оборудование заводов Рено выпускать китайские автомобили. Нельзя. Там другое оборудование, под другие модели заточено. И так во всем. То есть там, где мы упираемся в технологическое импортозамещение, это процесс длительный. И недаром вот сегодня и провозгласили новую доктрину. Да, то, что технологическое должно быть у нас, технологический суверенитет.
Ну, сейчас мы надеемся, эту доктрину начнут выполнять. Спасибо большое, Александр Юрьевич. Это был кандидат экономических наук, доцент Александр Аршавский. Обсуждали мы индекс промышленного оптимизма Института Гайдара, который опустился до минимума с начала нынешнего кризиса.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так, Сергей пишет, спрос в какой-то степени зависит от поведения потребителей. Они в условиях нестабильной ситуации склонны экономить и ждать прояснения перспектив. Смотрите, Сергей, здесь не совсем об обычных, таких как мы, потребителях идет речь, а речь о больших производствах, например, о сталелитейном производстве, которое было заточено на экспорт. Еще у нас одна экономическая тема. В высшей школе экономики назвали признаки будущей глобальной дедоларизации. Роль доллара в мировых финансах будет ослабевать под влиянием совокупности факторов, включая дедоларизацию резервов стран и расчетов за энергоносители, считают в высшей школе экономики. Закат эры доллара точно не близко, возражают другие экономисты. В среднесрочной перспективе роль американского доллара в мировой финансовой системе будет снижаться из-за ускорения процессов дедоларизации в странах мира, снижения мировых валютных резервов, расширения использования цифровых национальных валют. Эти и другие аргументы в пользу обновления архитектуры мировой финансовой системы привели эксперты факультета мировой экономики и мировой политики НИУВШЭ в июньском обзоре глобальной экономики, с которым ознакомился РБК. По их мнению, заморозка резервов Банка России в рамках санкционного давления создала значимый прецедент утраты доверия стран мира к доллару США. Исходя из геополитических соображений, увеличили долю резервов в альтернативных валютах и другие страны мира, кроме России. Речь идет об Израиле, Китае, Турции, Чили и так далее. Утрата долларом доминирующего положения теоретически возможна, но это вопрос долгих лет. И соблюдение ряда фундаментальных условий считают другие эксперты, в том числе опрошенные РБК. У нас на связи финансовый аналитик Сергей Дроздов. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Как вы вообще считаете, насколько быстро вот удастся достигнуть глобальной дедоларизации, вообще удастся ли?
Ну, я, пожалуй, нахожусь в стане как раз других аналитиков, которые вот говорят о том, что потребуется для этого очень много лет. Ну, смотрите, несмотря на все вот эти вот разговоры о дедоларизации, у нас, в общем-то, уход от доллара сейчас в России – это вынужденная мера. Ну, ввиду как раз того, что невозможно проводить транзакции в том же долларе. Вот. Но если мы послушаем того же министра финансов Силуанова, он говорит, рубль по 50, нам не нужен, то есть доллар по 50 нам не нужен, рубль по 50 за доллар. Опять же идет привязка к доллару, и она остается. Почему так происходит? Ну, потому что любой мировой финансовой системе нужен бенчмарк, эталон. Этим эталоном, удобным платежным средством является американский доллар. Ну, вот когда на смену доллара там придет какая-нибудь другая валюта, тогда и можно об этом говорить. Но пока доллар был, есть и будет оставаться валютой номер один. И все вот разговоры о том, что доллар скоро помрет, я похороны доллара уже, про похороны доллара 16 лет уже слышу, но он все никак не умирает. И, скорее всего, действительно, в ближайшие годы, в обозримой какой-то перспективе, он не умрет. А привязка к другим, ну не привязка, а накопление в резервы других валют, ну, несет определенные риски. Там, как правило, это валюта развивающихся стран, но валюта развивающихся стран, они высоковолатильны, то бишь подвержены значительным колебаниям. Они несут в себе определенные риски. Ну, представьте, что Китай вот возьмет и пойдет на, к примеру, конфронтацию с Тайванем. Что будет с китайским юанем? Ну, естественно, он достаточно сильно просядет. Это, к примеру, просто вот в теории.
Но я хочу сказать, что сейчас как раз доллар же растет к основным мировым валютам. Я же не ошибаюсь, да?
Да, безусловно, так и есть. То есть доллар сейчас, да, действительно, как бы растет к мировым валютам. И причина тому ужесточение монетарной политики Федеральной резервной системы. Но вот как только они развернут свой курс, тогда доллар и начнет сдавать свои позиции. Ориентировочно это, наверное, будет конец текущего года, начало следующего. Ну, а пока он снова в фаворе и снова на вершине.
А сегодня агентство Bloomberg написало, что Россия хочет создать еще один эталонный сорт нефти. Ну, не еще один, видимо, вот именно эталонный сорт нефти, и как раз чтобы отказаться от доллара.
Ну, конечно, говорить можно все, что угодно, но в любом случае, наверное, ну, все сырьевые товары в мире, как бы там их ни рассчитывали бы у нас здесь внутри, все равно пойдет привязка к доллару. Будут все равно считать через доллар. Пока вот именно так. Ну, повторю мысль, которую я говорил в начале нашей беседы. Пока бенчмарком единственным и неповторимым остается доллар США. Можно нефть продавать как угодно, за рубли, там, за другие валюты, но все равно это будет пересчитываться на курс доллара в любом случае.
То есть либеральная экономическая модель, вот нас тут пишут слушатели, либеральная экономическая модель умрет и доллар.
Нет, когда умрет американская экономика, тогда умрет и доллар, наверное, вот так вот правильнее будет говорить. Ну, а пока это все равно еще остается экономика номер один.
Да, и пока до смерти там очень далеко, да? Там...
Правильно.
Спасибо большое, Сергей. Это был финансовый аналитик Сергей Дроздов. В Высшей школе экономики назвали сегодня признаки будущей глобальной дедоларизации. Роль доллара в мировых финансах будет ослабевать под влиянием совокупности факторов, включая дедоларизацию резервов стран и расчетов за энергоносители. Так считают ВШЭ. Вот наш эксперт сегодняшний с этим не согласен. Какие они приводили аргументы? В среднесрочной перспективе роль американского доллара в мировой финансовой системе будет снижаться из-за ускорения процессов дедоларизации в странах мира, снижения мировых валютных резервов, расширения использования цифровых национальных валют. А по оценке других экспертов, единственным претендентом на то, чтобы заменить доллар как доминирующую валюту, является юань, но для этого потребуется решение Китая сделать свою валюту прозрачнее. КНР такой готовности пока не демонстрирует. И более того, вот как сказал Сергей Дроздов, если, не дай бог, еще начнется операция, Китай начнет операцию на Тайване военную, то что будет с юанем, собственно, сложно даже предсказать. Так, звоночки я попробую послушать. Не звоночек, а звонок. Михаил нам звонит. Здравствуйте, Михаил.
Да, здравствуйте, Анна. Ну, слово «дедоларизация» я впервые услышал в середине 90-х годов, еще при правительстве Гайдара. Значит, суть сводилась к тому, что внутри нашей страны Дедоларизация должна была быть проведена, потому что доллар выполнял функции и средства обращения, и средства накопления, и средства платежа. То есть трех основных функций денег. Соответственно, как только юридически доллар перестал быть, ценники в долларах как только исчезли, и во всяких этих условных единицах, да, соответственно, дедоларизация на этом, собственно, закончилась. Потому что говорить о дедоларизации как о глобальном, так сказать, тренде, ну, на мой взгляд, можно только, так сказать, в стенах какого-нибудь научно-исследовательского заведения.
Ну, да? Вот примерно так происходит, да.
Да, примерно так и происходит. Значит, теперь с точки зрения, почему я плохо отношусь к этому термину. Но есть евро, есть доллар, есть фунт английский, есть франк швейцарский. Ну, вот мы, когда говорим слово дедоларизация, нам что, из всего этого вот пакета конвертируемых валют, включая там японскую иену там и так далее, да, нам что, только доллар вот не нравится просто вот до тошноты.
А, просто есть, доллар это резервная как бы валюта мировая.
А вот речь
идет
о том, что эталонная. На самом деле всегда эталонной валютой был швейцарский франк. И он рядом с долларом стоял, и в нем много чего считалось. И очень многие внешнеторговые сделки были в нем. Нам нужно говорить не о дедоларизации, а о минимизации зависимости отечественной валюты от любых иностранных валют, хоть от тенге, понимаете? Вот это было бы правильно ставить вопрос. А когда мы, так сказать, говорим только то, что нам дедоларизация нужна, а у нас курс евро сегодня такой, что, так сказать, я думаю, что в Европе тоже должны говорить о дедоларизации, потому что евро полтора был 1,5 к доллару, а сегодня 1:1, а в моменте еще и ниже. То есть эта терминология, она вводит в заблуждение больше, чем создает, так сказать, каких-то, ну, какие-то вот правильные понимания, правильные тренды. С точки зрения Китая, никаким образом не связаны никакие, так сказать, действия, кроме решения китайского правительства о, так сказать, девальвации, так сказать, периодически, которые происходят юаня, там, на 7-8% и так далее, понижают. Да, это делается для повышения конкурентоспособности. Но инвесторы, например, не сильно радуются этому иногда, а иногда сильно радуются, смотря кто инвестор. Поэтому говорить про деньги, про мировые валюты без привязки к внешнеторговому балансу тех или иных стран, и вот то, что сегодня с рублем происходит, так сказать, ну просто это роль энергетики. Роль рубля – это роль энергетики. Там роль юаня – это роль, так сказать, фабрики, роль производителей. Роль доллара – это мировой, правильно, так сказать, какой-то вот реперная единица, такой маяк валютный, да? А что, например, такое сегодня евро или скандинавские фонды, так сказать, значит, в шведских и норвежских кронах? Это что, так сказать, что-то другое? Нет, это все то же самое. И поэтому говорить про вот эти вот вещи немножко так научно-схоластически, и, на мой взгляд, это, ну, неправильно.
Спасибо, поняла вас. Спасибо, Михаил. Очень обширно мы обсудили этот вопрос, а всего лишь ВШЭ назвали признаки будущей глобальной дедоларизации. Но вот не все согласны с этим, что дедоларизации удастся добиться. А, так, я видела какую-то срочную новость, очень такую, которая мне понравилась. Новость эта была связана с Рогозиным, который сегодня ушел из Роскосмоса. Так, отставка Дмитрия Рогозина с поста главы Роскосмоса не связана с какими-либо претензиями к его работе. Он своевременно получит новое назначение. Об этом ТАСС заявил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Вот так вот своевременно Рогозин будет трудоустроен, выйдет на новую работу. Мы сообщим тоже своевременно об этом, подчеркнул представитель Кремля. Сейчас у нас новости, а потом мы продолжим во второй получасовке информационный канал.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:35 в российской столице. У микрофона Анна Соловьева. Снова здравствуйте. Мы продолжаем наш дневной информационный эфир на радиостанции «Говорит Москва». 94,8 FM, 17 июля. Если вдруг кто забыл, я напомню. СМС-портал +7 925 88 88 948. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Прямая видеотрансляция прямо сейчас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Там же все последние новости. Еще одна прямая видеотрансляция в социальной сети ВКонтакте, в официальной группе радиостанции «Говорит Москва». Почитаю я сейчас срочные новости, которые вот только что поступили на ленты агентств. В России уровень коллективного иммунитета к ковиду снова снизился. За последнюю неделю с 16,6% до 14,3%. Так, что еще? Мантуров. Опять очень много сегодня заявлений от Дениса Мантурова. Проблем с удобрениями у российских аграриев не будет. Цены на них зафиксированы. Еще, что еще последнего? Так, Еврокомиссия предложила новые меры против России, заявила, что санкции не касаются продовольствия. Понятненько. Так, это мы обозначили последние новости сегодняшние. Сейчас я расскажу, о чем мы поговорим в предстоящие получасовки. СМИ узнали об уходе компании «Хортекс» из России. Минтруд предложил привязать количество бюджетных мест в вузах к потребностям в экономике.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, средства массовой информации сегодня узнали об уходе компании «Хортекс» из России. Польский производитель замороженных овощей и фруктов продал подразделение поставщику рыбы ГК «Агама». Об этом сообщает газета «Коммерсант». По информации издания, обновленная запись в реестре появилась 11 июля. Уточняется, что «Хортекс» выпускал продукцию на двух партнерских заводах в Подмосковье, на одном в Карелии. Компания называет себя лидером рынка замороженных овощей и фруктов в Центральной и Восточной Европе. Группа компании «Агама» принадлежит Юрию Алашееву и Игорю Лысенкову. Она выпускает рыбу и морепродукты под брендами «Агама» и «Бухта изобилия». У нас на связи генеральный директор информационного аналитического агентства «Инфолайн» Иван Федяков. Иван Вадимович, здравствуйте.
Приветствую вас.
А уход компании «Хортекс» из России будет ли сильно заметен потребителям?
Ну, с одной стороны, можно сказать, что, безусловно, рынок покидает один из лидеров отрасли. Дело в том, что компания «Хортекс» действительно обладала очень серьезными компетенциями, обладает этими компетенциями, развивала определенные тренды на этом рынке и вообще продвигала категорию как таковую, в том числе и в России. И уход такой компании, конечно, будет заметен с точки зрения там, качественного развития этой категории. С другой стороны, эта категория замороженных овощей и фруктов, она очень фрагментирована. В последнее время в этой категории стали активно развиваться собственные торговые марки сетей FMCG, сетей продуктовых магазинов. И они стали выпускать замороженные полуфабрикаты под собственными брендами. И в этом смысле доля «Хортекса» была невелика, она была меньше 10% от общего объема рынка. Поэтому в целом, с точки зрения объема, потребители сильно не пострадают, но с точки зрения качества, к сожалению, мы опять делаем шаг назад.
А почему с точки зрения качества мы делаем шаг назад?
Эта категория очень инновационна во всем мире, она достаточно активно развивается, потому что именно с появлением технологии шоковой заморозки появилась возможность спелые фрукты, овощи доставлять до потребителя вне зависимости от расстояния от места изготовления. Для России это весьма актуальная тема, учитывая, что наши климатические зоны не позволяют выращивать фрукты и овощи в достаточном объеме, необходимым нашим потребителям. И эта категория только сейчас стала активно расти. Она действительно позволяет сейчас получать хорошего качества продукт, иногда даже лучше, чем свежие фрукты и овощи, потому что те же самые свежие овощи, они чаще всего выращиваются в тепличных хозяйствах с использованием большого количества химикатов, пестицидов, удобрений, которые необходимы для того, чтобы обеспечивать соответствующие темпы роста. При этом это не всегда в результате становится полезным для, соответственно, покупателя. Выращивая в более комфортных климатических зонах эту продукцию и замораживая ее, можно доставить до мест потребления и, более того, сохранить на длительный период времени эту продукцию, ну, соответственно, без потери потребительских свойств. Это действительно очень стало популярно, полезно. Многие потребители к этому подключаются. Но, еще раз повторюсь, это только-только начало пути. У этой категории еще большие возможности для роста, для развития. Будет наращиваться ассортимент продукции, представленных таким образом. Будет наращиваться рецептура для того, чтобы, опять-таки, разнообразить потребление пользователей. Но для этого необходимо, чтобы на рынке была конкуренция, для этого необходимо, чтобы на рынке были лидеры отрасли, которые задают определенные тренды. Сейчас мы, к сожалению, этого лидера теряем, тем самым, как я и говорю, делаем определенный шаг назад, потому что те группы товаров, которые у нас были, они останутся. Но вот что-то новое, что-то такое актуальное, то, что будет развиваться дальше, мы будем получать уже в гораздо более ограниченном объеме.
Угу. А кто-то может вот сейчас заменить компанию Hortex? Еще у нас же есть Бондюэль, но вот я не знаю, не собирается ли она тоже покинуть рынок?
К сожалению, сейчас по всем иностранным компаниям можно ставить большой знак вопроса, планируют они работать в России или нет. Уверенности, конечно, такой нет, учитывая, что развивается эта ситуация вот по такому сценарию, который мы сейчас с вами обсуждаем. Но на самом деле есть российские агропредприятия, которые сейчас также осваивают эту технологию. Мираторг очень активно стал заходить в эту категорию, уже предоставляет достаточно широкий ассортимент и фруктов, и овощей замороженных. И я думаю, что у Мираторга, в принципе, благодаря вертикально интегрированной структуре, есть такая возможность. И также агрокомплекс «Степь» – это группа компаний, входящая в финансовый холдинг АФК, также очень активно развивается, активно растет. Они как раз именно специализируются на выращивании фруктов, в том числе там в ряде регионов нашей страны. Я думаю, что в целом они также в ближайшее время займутся разработкой именно технологии шоковой заморозки, и, соответственно, появится эта продукция на рынке. Само по себе привлечение для покупки своих активов группы компании «Агама» выглядит несколько нелогичным, потому что «Агама» больше специалист в области рыбы, рыбопереработки. У них, конечно, есть мощности, связанные с заморозкой, потому что часть продукции они как раз предоставляют в замороженном виде. Но до этого компания «Агама» не была представлена в других категориях продуктов питания, кроме как рыбы и рыбных деликатесов. Поэтому, в принципе, эта сделка выглядит немножечко нелогичной, но я думаю, что это просто в силу вынужденности решения и скорости, которую необходимо было реализовать, оно было вот таким образом реализовано. В дальнейшем, я думаю, что либо «Агама» перепродаст эти активы, в том числе вот вышеперечисленным мною компаниям, либо все-таки начнут наращивать свои компетенции, потому что в целом у них цепочка, связанная с производством и поставками продуктов питания, она есть, и в данном случае добавить еще одну категорию, я думаю, что они в целом успешно смогут.
Они же ведь смогут, наверное, оставить эту цепочку поставок, тем более, что Hortex составляет свои заводы, у них, получается, два завода в Подмосковье и один в Карелии.
Да, я больше могу сказать, у Карелии, на самом деле, огромный потенциал с точки зрения выращивания дикоросов, определенное количество позиций, которые выращиваются в Карелии, они очень ценны не только на российском, но и на других рынках. И компания Hortex в том числе не случайно в Карелии построила завод по переработке, потому что, пользуясь вот этими, в том числе природными ресурсами, они развивали и сбор этой продукции, сотрудничая с множеством фермеров в Карелии, они развивали в том числе и поставки за рубеж. Поэтому в целом, активы у них расположены весьма удачно. Московские предприятия находятся близко к центру потребления. Карельское предприятие находится близко к центру производства и, соответственно, выращивания продукции. И это хороший актив. Не зря компания успешно развивалась на нашем рынке столько лет. Uh-huh. Но в дальнейшем, я думаю, что будут происходить преобразования, развитие этих активов. В любом случае, все, что касается замороженных полуфабрикатов, замороженных фруктов, овощей, это одна из самых перспективных категорий рынка продуктов питания. Если доходы населения будут позволять, то эта категория обязательно будет активно развиваться.
А спрашивает слушатель, российская компания 4 сезона разве не сможет заменить иностранцев?
С точки зрения объемных показателей, я думаю, что российские компании уже способны заменить иностранные компании, по крайней мере, в этой категории продуктов питания. Но именно, еще раз повторюсь, с точки зрения качественных характеристик, с точки зрения того, чтобы развивать широкий спектр, ведь, понимаете, опять-таки здесь нужна глобальная интеграция. Ряд, допустим, позиций, которые были представлены в ассортименте замороженных фруктов и овощей, они, допустим, в России не выращиваются. И именно имея глобальные позиции, компания Hortex смогла таким образом перебрасывать часть продукции с одного рынка на другой. И тем самым там, не знаю, на российском рынке были доступны манго, там, другие какие-то фрукты, которые, ну, у нас не произрастают и произрастать не будут при всем желании, при всех возможностях наших крупных финансовых компаний. Да, поэтому вот именно здесь глобализация и глобальность компании помогала обеспечивать вот этот ассортимент и разнообразие продукции. Конечно, российские компании вынуждены будут его существенно сократить, оптимизировать, сузить, и при этом как бы, ну, сохранить, скорее всего, объемные показатели они смогут, но вот ассортиментные позиции без глобальной кооперации будет реализовать практически невозможно. А это во многом будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация вокруг Украины и когда будет достигнуто там, соответственно, прекращение активной эскалации конфликта.
Спасибо большое, Иван Вадимович. Это был генеральный директор информационно-аналитического агентства InfoLine Иван Федяков. Сегодня СМИ узнали об уходе компании Hortex из России. Это известный польский производитель замороженных овощей и фруктов. Он продал подразделение поставщику рыбы и компании Агама. Это тоже известный производитель замороженной рыбы. По информации газеты «Коммерсант», обновленная запись в реестре появилась 11 июля. Я напомню, что у «Хортекса» было два партнерских завода в Подмосковье и один в Карелии. Компания называла себя лидером рынка замороженных овощей и фруктов в Центральной и Восточной Европе. Что нам пишут слушатели? Так, манго в Польше не растет, пишет Анна. Да, но у них, видите, была цепочка поставок. Они везли манго из других стран. И здесь, конечно, можно предположить, что наши фирмы тоже могут наладить такие поставки. Мне кажется, это, наверное, сложно логистически, но это можно, можно же действовать в этом направлении. Так, что еще пишут? Уважаемый гость, скажите, мы сможем за полтора года фасоль импорта заместить? Пишет Барри. Борис, но у нас, по-моему, есть фасоль, нет? Почему надо импортозамещать фасоль? В чем проблема? А, Григорий, Санкт-Петербург, в Карелии грибов много. Ну, вот, собственно, их там и замораживали на этом заводе, скорее всего. Я в этом даже не сомневаюсь. Борис еще пишет, раньше банан на кораблях доставляли, а картошкой вообще никто не заморачивался. Так, не надо нам манго, надо есть, что у нас растет. Яблоки, груши, смородину, малину. Григорий, Санкт-Петербург. Ну, а если мне хочется манго поесть, почему я не могу этого сделать, если его продают? Вот если не будет, ну, буду есть. Ладно, уже других вариантов не будет. А сейчас мы поговорим о другом. Приплыли мы к другой теме. Минтруд предложил привязать количество бюджетных мест в вузах к потребностям в экономике. Вот такое вот предложение Минтруда. Министерство готовит проект поправок в закон о занятости. Одна из них предполагает влияние профильных служб на распределение бюджетных мест в вузах и колледжах. По информации газет «Ведомости», при принятии решения о распределении бюджетных мест будет учитываться оценка эффективности удовлетворения потребностей экономики в трудовых ресурсах. Сейчас Кабинет министров ведет мониторинг трудоустройства выпускников. Эти сведения показывают, какова средняя зарплата по тем или иным направлениям и по разным годам выпуска, а также какой процент выпускников был трудоустроен. Эти сведения Миноборнауки используют для оценки работы вузов и прогнозирования ситуации на рынке труда. Вот такую тему мы хотим обсудить. К сожалению, мы пока не можем дозвониться до эксперта, но как только дозвонимся, мы поговорим о привязке бюджетных мест в вузах к потребностям в экономике. Скорее всего, это, наверное, надо уже давно было сделать. Я вот, мне вот, кстати, интересно, в СССР было это сделано? Мне кажется, там как-то пытались тоже привязывать. Что еще нам пишут? Поляки морозили нам овощи и фрукты, а мы заморозим всю Европу, пишет Юстас. У вас сегодня, я смотрю, пятничное настроение, и поэтому мы вот так вот веселимся уже, да? Уже пятница. Мне тоже хочется веселиться, но вот не всегда. Так, пока срочные новости почитаю, да, пока мы дозваниваемся. Федеральная антимонопольная служба согласовала ходатайство группы инвестиционно-строительной компании «МАКС» о приобретении сети магазинов «Оби», сообщает ведомство. Итак, магазины «Оби» наконец-то получили владельца. Это будет инвестиционно-строительная компания «МАКС». По мнению службы, заключение сделки не приведет к ограничению конкуренции, поскольку компании осуществляют деятельность на разных рынках. Сейчас группа «МАКС» разрабатывает строительные проекты, а «Оби» занимается торговлей непродовольственными товарами, оказанием коммунальных услуг и предоставлением зданий в аренду. А что еще нового? Сегодня очень много новостей срочных, все ленты красные. А Минфин рассчитывает, что продажа акций банка «Открытие» ВТБ произойдет до конца года, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев. Мы продолжаем исходить, что это будет до конца этого года. Скажем так, я бы не хотел раскрывать детали сделки. Там с точки зрения деталей все, что сказал Центральный банк. Давайте так скажу, это, видимо, будет сделка без участия Росимущества. То есть в этом году группа «Открытие» будет продана компанию, группе ВТБ. Одна группа будет продана другой. В Аргентине рассчитывают, что процесс присоединения страны к БРИКС не затянется надолго. Да, мы тоже рассчитываем, что Аргентина скоро войдет в БРИКС. Так-так. Замглава Минфина Моисеев об идее передать дочке иностранных банков управление Госбанком. Пока вопрос так не стоит, в будущем не исключаю. А рубль растет сегодня, он продолжает расти. Доллар опускается до 56 рублей 79 копеек, а евро до 57,11. Угу. А между тем, Европа продолжает вводить санкции против нас. И вот глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что предложит расширить список связанных с Россией физлиц и компаний, попадающих под санкции Евросоюза. Так, новые санкции против России рассмотрят на своем заседании главы МИДов стран ЕС 18 июля, то есть на следующей неделе. Еще ведут какие-то санкции, больше санкций, больше, мало санкций. Мы хотим еще, мы хотим еще. Что еще? Уровень коллективного иммунитета ковид в Москве снизился аж до 10,3%. Стоп-коронавирус РФ передает. Все ниже и ниже уровень коллективного иммунитета. А между тем осенью нам обещают новую волну. Граждане перестали вакцинироваться. Они решили, что все хорошо, маски не носят, не вакцинируются. Ну, получим мы скоро, значит, новую волну ковид. Так, что мне еще пишут? А мне еще пишут... Так-так. Нужно оставить 2 вуза и 3 техникума, больше не нужно, все остальные пусть танцуют в балете. Борис, я смотрю, вы сегодня прямо отжигаете, вы знаете, да, пусть все танцуют. Так, а что решил наш совбез? Жахнем уже, или, как говорит наш президент, будем сопли жевать, потому что Юстас. По кому Юстас собрались жахнуть и чем, интересно? Так, иноагент из подполья. Если Аргентина войдет в БРИКС, это будет АБРИКС. Там не только Аргентина войдет, поэтому не получится никакого АБРИКСа. Так, давно надо было это сделать. Нужно еще следить за тем, чтобы учебные программы соответствовали потребностям рынка труда. Это, я так понимаю, пишет нам 36-й. По поводу предложения Минтруда привязать количество бюджетных мест в вузах потребностям в экономике. Вот если мы все-таки сумеем дозвониться до эксперта, я хочу задать вопрос, была ли такая привязка в СССР. Я подозреваю, что все-таки, наверное, она была, и это нормально, когда так прогнозируют. У нас на связи руководитель института, научный руководитель института.
Абонент.
Абонент у нас снова недоступен, у нас какие-то проблемы. Со связью. Проблемы у нас со связью. Но как только мы, наконец, дозвонимся, то мы попробуем поговорить о том, что надо привязывать количество бюджетных мест, именно бюджетных мест, в вузах к потребностям в экономике, а, видимо, платные места, они не будут привязаны к потребностям в экономике, насколько я понимаю. Итак, у нас на связи научный руководитель Института проблемы образовательной политики Эврика Александр Адамский. Александр Азотович, здравствуйте.
Добрый день, добрый вечер.
Наконец-то мы сумели до вас дозвониться. Минтруд сегодня предложил привязать количество бюджетных мест в вузах к потребностям в экономике. Скажите, пожалуйста, а вот была ли такая привязка в СССР?
Ну, конечно, Госплан высчитывал количество мест. Значит, я себя слышу со СЭХом. Нет, это не то. Высчитывал количество мест и пытались приравнять. Мало ли, что из этого получилось?
Что из этого получилось?
Потому что это очень трудно, нужна особая методология. Там ведь планировалось количество рабочих мест. Целая система работала на это.
А, ну и, то есть это имеется в виду плановая экономика?
Совершенно верно. Это я и хотел сказать, что для того, чтобы это заработало, нужно целый комплекс
тех, которые нас возвращают в плановую экономику. Это первый сюжет, а второй сюжет – мало рассчитать необходимое количество мест. Надо же, чтобы туда люди пришли. В этом смысле мы, например, в Саратове знаем, сколько нам требуется учителей. Это не бидон Ньютона. Но почему-то люди не идут работать с учителями. Ну, даже понятно, почему. Mm-hmm. И в этом смысле очень сложно соединить потребности и желание, мотивацию идти работать.
Но, может быть, тогда вернут и распределение?
Ну, то есть принудило.
Да. Ну, хотя бы на какое-то время, на 3 года, например.
Ну, так, ведем на 3 года, поставим навсегда. Но тогда возникает проблема мотивации, потому что, в принципе, человека можно заставить работать там, где он лучше, чтобы он работал. Но отдача у него будет маленькая. Но тут даже есть еще другой нюанс. Новые специальности рождаются быстрее, чем мы успеваем их посчитать. Мы не знаем, какие специальности нам понадобятся через 3, 5, 10, 7 лет. Какой должен быть ваш, какой должен быть период расчета и какая методология. Потому что, ну вот смотрите, сейчас мы испытываем дефицит по специальностям. Иногда даже мы не сами готовим. Корпоративные центры готовят их сами. В общем, я не очень в это верю, и пока я не познакомлюсь с методологией этого расчета и с мотивацией, как люди будут туда попадать. Угу.
Поняла я вас, говорю... поняла. Спасибо большое, Александр Зотович. Это был научный руководитель Института проблемы образовательной политики Эврика Александр Адамский. Обсуждали мы сегодняшнее предложение Минтруда привязать количество бюджетных мест в вузах потребностям в экономике. Наш эксперт считает, что это будет сделать довольно сложно. А что пишут наши слушатели? Некий пузатый жужень. А кто вам сказал, что потребности экономики – это объективно? Ну, будет у вас куча бесплатных мест в медицинских вузах, а выпускники после этого пойдут или в платные клиники в Москве, или вообще в айтишники уйдут. Если учитель получает как дворник, никто не поедет в Новый Уренгой из Москвы физруком. А вот, пузатый жужень, можно вести распределение. В СССР, если уж мы говорим о плановой экономике, было распределение. На 3 года, 3 года ты обязан был отработать, если уж тебе государство бесплатно предоставило образование. А самое главное, правильно определить потребности экономики, пишет иноагент из подполья. Да, это так. Вот сложно будет определять потребности. Вот об этом и говорят. В этом сложность. Если будет обязательная отработка по специальности после окончания вуза, то, может быть, в институты не пойдут случайные люди, пишет Юстас. Смотрите, Юстас, бывает, идут в институте случайные люди. Знаете почему? Потому что человеку 18 лет иногда сложно определить, кем он хочет стать. И люди иногда ошибочно получают специальность. Такое бывает. Потом они переучиваются. Мы все не безгрешны. У всех такое может быть. Поэтому люди идут переучиваться, и образование, может быть, должно стать более гибким. Оно должно стать более гибким, когда человек в процессе обучения понимает, что он пошел не туда, чтобы быстренько куда-то ему в другое место, на другую специальность уйти. Что ж, на этом я завершаю сегодняшний информационный канал. Сегодня было у нас 2 информационных канала со мной. И передаю эстафету Юрию Будкину. Программа «Своя правда» скоро будет после новостей.